говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после выпуска последних известий программа «Время свободы. Итоги дня».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. В Греции зажжен олимпийский огонь, который должен быть доставлен в Пекин к началу августа. Обвинение требует для Акруашвили 13 лет тюрьмы. Кондолиза Райс призвала Китай проводить взвешенную политику в отношении Тибета. В Греции зажжен олимпийский огонь, который должен быть доставлен в Пекин к началу Олимпийских игр, открывающихся 8 августа. Состоявшаяся в Древней Олимпии церемония зажжения огня была нарушена протестами в поддержку тибетцев с призывом бойкотировать игры в Китае. Раздаются требования исключить Тибет из маршрута, по которому будет отправлен факел с олимпийским огнем. Там при подавлении китайскими силами антиправительственных выступлений тибетцев погибли, по разным данным, от 18 до 130 человек. Глава Международного олимпийского комитета Жак Рога заявил, что решение провести игры в Китае, подвергающиеся все больше критике, было правильным.
Мы, конечно, обеспокоены происходящим в Тибете. Это несовместимо с ценностями игр, так что мы призываем к скорейшему умиротворению и надеемся, что насилие прекратится. Я говорю нашим китайским друзьям и всем остальным, игры не могут проводиться в атмосфере насилия. Это было правильное решение проводить игры в Китае по двум причинам. Первое, нельзя лишать пятую часть человечества выгод олимпийского движения. Это просто нечестно. Второе, мы полагаем, что игры – огромный катализатор изменений в самом Китае. Игры откроют Китай внимательному взору мира благодаря присутствию 25 тысяч СМИ.
Сказал глава Международного олимпийского комитета. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала Китай проводить более взвешенную политику в отношении Тибета и начать диалог с тибетским духовным лидером Далай-ламой. Сегодня тибетское правительство в изгнании обнародовало данные о том, что в ходе беспорядков в Тибете погибли 135 человек, более 1300 были задержаны китайскими властями. Китай обвинил Далай-ламу в подстрекательстве к беспорядкам. Тибетский лидер категорически отверг эти обвинения и выразил готовность к диалогу с властями КНР. В Петербурге в понедельник возобновил работу Европейский университет. С подробностями корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Работа Петербургского европейского университета, приостановленная 8 февраля по решению суда из-за нарушения норм противопожарной безопасности, возобновлена в полном объеме. Этот отрадный и для слушателей, и для преподавателей факт подтвердил ректор вуза Николай Вахтин.
Атмосфера рабочая, спокойная. Все забыли про кризис. Все работают, учатся нормально.
Тем не менее, почивать на лаврах еще рано, особенно не государственному учреждению в условиях современной России, очень уязвимому, считает декан кафедры этнологии Европейского университета Илья Утихин.
Мы не часть государственной системы, поэтому у нас много всяких особенностей. Некоторые связаны с нашим зданием, некоторые с нашим статусом, с нашей лицензией. И если кому-то понадобится придраться, конечно, найдут к чему придраться. Тут нет никаких сомнений.
Но пока лицензия Европейского университета восстановлена и уличная студенческая активность превратилась в учебную в стенах аудиторий. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд не стал рассматривать сегодня жалобу на приговор академику Игорю Решетину, осужденному на 11,5 лет колонии строгого режима за передачу Китаю технологий двойного назначения. По словам адвоката Анатолия Яблокова, материалы дела возвращены в Лефортовский суд. В декабре прошлого года Решетин был признан виновным в незаконной передаче Китаю ракетно-космических технологий, которые, по мнению обвинения, могут быть использованы при создании средств доставки оружия массового уничтожения. Защита ученого просит отменить приговор как несправедливый и необоснованный и прекратить уголовное дело. В Самаре правозащитница Людмила Кузьмина требует у государства компенсацию в размере около 43 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. Руководители местного отделения общественной организации «Защиту прав избирателей» «Голос» обвиняли в использовании контрафактного программного обеспечения. Уголовное дело против Кузьминой возбудили в мае прошлого года. В офисе организации изъяли компьютеры. Через полгода дело закрыли, но технику не вернули до сих пор. Кузьмина заявила также о намерении опротестовать в суде решение приостановить деятельность возглавляемого ею фонда «Голос Приволжья». На суде в Тбилиси обвинитель потребовал для экс-министра обороны Грузии Ираклия Акруашвили 13 лет лишения свободы. Акруашвили обвиняется по нескольким статьям, в том числе во взяточничестве, отмывании денег и злоупотреблении служебным положением. Подсудимого на процессе нет, Акруашвили находится во Франции. В середине апреля должен состояться суд по вопросу о его экстрадиции в Грузию. Миграционная служба Франции рассматривает просьбу Акруашвили о предоставлении ему политического убежища. Репортаж из Тбилиси во второй половине часа. 7 членов запрещенной в России национал-большевистской партии приговорены к лишению свободы на сроки от 1,5 до 2,5 лет. Таганский суд Москвы признал их виновными в хулиганстве. Среди получивших наибольший срок – бывший лидер московского отделения НБП Роман Попков. Подсудимым инкриминировалось участие в драке весной 2006 года у здания Таганского суда, где рассматривался иск НБП против Федеральной регистрационной службы, отказавшей партии в регистрации. Лимоновцы говорят, что драку спровоцировали активисты одного из молодежных движений, а они только оборонялись. Подробнее об этом в программе «Время свободы». В Назране при взрыве пострадали, по уточненным данным, 5 человек, в том числе 3 милиционера, сообщил корреспондент «Радио Свобода». Машина сотрудника Назрановского управления внутренних дел взорвалась, когда он попытался ее открыть. По данным Следственного комитета при прокуратуре Ингушетии, мощность бомбы составила около 2 килограммов в тротиловом эквиваленте. Новым премьер-министром Пакистана стал Юсаф Раза Гилани, бывший помощник убитого оппозиционного лидера Беназир Бхутта.
Те люди, которые находились на рубке сверху.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Офицеры Генерального штаба недовольны реформами министра обороны. Кого первым отправят в отставку? ЕС в полном составе войдет в организацию средиземноморских стран. Почему Николя Саркози хотел стать единоличным куратором этого союза? В Тбилиси выносят приговор опальному политику Георгию Акруашвили. Сколь сильно влияние политики на этот судебный процесс? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 24 марта. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Отставка начальника Генерального штаба российских вооруженных сил Юрия Балуевского, скорее всего, как полагают эксперты, будет принята после инаугурации нового президента России. По мнению военных специалистов, главная причина, по которой глава Генштаба хочет уйти со своего поста, его разногласия с министром обороны Анатолием Сердюковым. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Отставка Юрия Балуевского – вопрос решенный, считают российские военные журналисты. По данным независимой газеты и издания «Ньюс.ру.ком», Балуевский уже подавал 3 рапорта об отставке, но ни один из них глава военного ведомства Анатолий Сердюков не подписал. Предполагают, что отставка будет принята после инаугурации Дмитрия Медведева. Наблюдатели считают, что вместе с Балуевским из Генштаба уйдут и другие высокопоставленные генералы, не согласные с реформами Анатолия Сердюкова. Они касаются приватизации военных объектов, реорганизации и сокращения центрального аппарата министерства и других его структур. Заместитель ответственного секретаря независимого военного обозрения Виктор Литовкин отзывается о Юрии Балуевском как об одном из самых талантливых российских военных стратегах и сомневается, что после его ухода эффективность работы Генштаба останется прежней.
Задача Генерального штаба определена в законе об обороне. Это стратегическое планирование, подготовка резервов вооруженных сил, это разработка оперативных планов применения вооруженных сил в мирное и в военное время.
Как вы считаете, нынешний российский генштаб справляется со своими обязанностями?
Я думаю, что генеральный штаб российский и нынешний, и прошлый, и в будущем справлялся, справляется и будет справляться со своими обязанностями, потому что там работают, служат очень высококвалифицированные люди на многих постах, начиная от начальника генерального штаба, сегодняшнего генерала армии Юрия Балуевского, и заканчивая людей в разных отделах, управлениях. Министерство обороны должно заботиться о политических задачах. Министр обороны – это политический представитель президента в войсках. Он должен определять военную политику вместе с президентом, оборонную политику, должен формировать заказ на оборону. Но он не должен влезать в сугубо военную задачу подготовки войск. Тем более, если министр обороны – это политическое лицо, человек, никогда не служивший в армии, который не очень представляет, как работает военная организация государства.
А что вы думаете о реформах, которые пытается проводить сейчас Анатолий Сердюков? Насколько они нужны российской армии?
Вы знаете, я не знаю, какие реформы собирается проводить Анатолий Сердюков, потому что Анатолий Сердюков ни разу не выступил и не сказал о том, какие реформы он хочет провести и какие крайне необходимые реформы стоят перед вооруженными силами. Я только вижу отдельные движения Анатолия Сердюкова по приватизации военных объектов, по коммерциализации этих военных объектов, сокращению каких-то военных структур, по лишению погон определенных специалистов вооруженных сил. Понимаете, если министр обороны не разговаривает с обществом, не дает интервью, не обосновывает и не аргументирует свою позицию, свои реформаторские устремления, то как можно говорить о его реформах?
Кто в кругу военных экспертов говорят о возможной отставке Юрия Балуевского?
Военные эксперты с сожалением говорят о возможной отставке Юрия Балуевского, потому что это один из самых грамотных специалистов в Генеральном штабе. Это один из крупнейших переговорщиков по вопросам стратегической стабильности с Соединенными Штатами. Ну, вообще, очень подготовленный специалист. Таких у нас раз-два и обчелся.
Говорил журналист Виктор Литовкин. Военный обозреватель Павел Фингельгауэр считает, что противоречия между министром обороны Сердюковым и главой Генштаба Балуевским напрямую связаны с недовольством большинства российских военных нынешней политикой Кремля. Им хотелось бы получать из бюджета как можно больше денег и воевать, а министр обороны занимается приватизацией военных объектов.
Новый министр обороны приходит и он получает от предшественника своего первого зама, начальника Генштаба, а не сам его выбирает. Она всегда чревата тем, что они рано или поздно разойдутся. Но это в любой бюрократической структуре начальник обычно все-таки участвует в определении того, кто его первый главный заместитель. Они публично сталкивались, вот, например, когда у нас начал премьер новый Зубков, а Сердюков подал в отставку вот в прошлом октябре, потому что он его зять. Балуевский публично очень радовался этому. Говорил, как это здорово, какой молодец Сердюков, что подал в отставку. А отставка была для видимости. Балуевский засветился, в общем, публично выражая удовольствие по случаю ухода Сердюкова. Сердюков остался. После этого было понятно, что им там не ужиться. Потом у них расхождения политические всякие по различным проблемам. Идут разговоры о питерских, что перенести главный морской штаб из Москвы в Питер. А здесь комплекс Красных Ворот можно реализовать за хорошие деньги. И тоже публично об этом Боевский был против. Ну и много чего другого. Боевский, по сути, в оппозиции. Проблема в деньгах – это всегда серьезно. Потом вообще противостояние, скажем, Боевского, это некоторых других генералитета, министру обороны Сердюкову, она отражает очень серьезное строение вообще в военной среде. Там очень мощное недовольство политикой Кремля, политикой Путина, ну и его министра обороны Сердюкова.
Ну а в чем суть этого недовольства?
Суть в том, что денег им не хватает. Они считают, что в стране очень много денег, $200, действительно довольно много, их надо тратить на оборону. А их не тратят на оборону. Зарплаты военных низкие, то есть там по всем уровням недовольство. Генералы считают, что нужно дополнительно, ну, раза в два военные расходы, там до 3,5-4% ВВП. Там очень много пропаганды идет в прокремлевских средствах массовой информации, как все улучшилось в армии в год правления Путина. А там, в общем, ничего не улучшилось. Вооруженные силы гниют и разваливаются. Генералитет считает, что нужно мощную программу перевооружения, там, противостояния Западу, а Кремлю это совершенно все не нужно. Путин заявлял, что вот нас втягивает в гонку вооружения. Мы не пойдем, мы не будем участвовать в гонке вооружения. Наши генералы хотят участвовать в гонке вооружений. То есть там и принципиальные противоречия, личностные противоречия. И Буевский, конечно, уйдет. Его заменят более послушным генералом.
Павел Фингельгауэр и другие военные эксперты считают, что преемником Юрия Балуевского, скорее всего, станет бывший советник президента Александр Бурутин, который, хотя и служил в Министерстве обороны, но не командовал даже батальоном. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
События в Министерстве обороны многие комментаторы рассматривают как продолжение борьбы кланов в кремлевском руководстве. Об особенностях борьбы и об усилении группы так называемых питерских политиков-чиновников я беседовал с известным петербургским политическим аналитиком и журналистом, заместителем главного редактора газеты «Дело» Дмитрием Травиным. Анатолий Сердюков, которого называют выдвиженцем Владимира Путина, одним из группы питерских, сменил на посту министра обороны Сергея Иванова, который тоже близкий к Путину политик. Чем была вызвана эта политическая рокировка и другим ли стало Министерство обороны при Сердюкове?
У Иванова не заладились отношения с генералами, там была масса проблем. Но похоже, что генералы не особо выиграли от этой замены, раз они сегодня конфликтуют с Сердюковым. Те проблемы, которые создаются попыткой провести какие-то реформы, они, естественно, вызывают различного рода сопротивления.
Вы считаете, что речь идет о конфликте между гражданским управленцем и генералами, которые отличаются своим таким военным традиционным мышлением?
Конфликт связан с тем, что каждый пытается использовать Министерство обороны по-своему, и в этом их взгляды не сходятся. Сердюков попытался снять погоны с целого ряда армейских фигур, которые не выполняют, собственно, военные функции, там, журналисты и так далее. Ну, понятно, что когда снимают погоны, это вызывает потерю некоторой денежной части содержания. Военным это не нравится. Но по-настоящему, конечно, это реформами назвать нельзя. Беда в том, что серьезных реформ пока не осуществлял ни Иванов, ни Сердюков. В основном идут такие вот разборки из-за денег, престижа и тому подобных вещей.
Анатолий Сердюков известен в российской политике еще и как зять нынешнего премьер-министра Виктора Зубкова. Как вы считаете, можно ли сказать, что вот конфигурация российской власти сейчас имеет какие-то клановые черты?
Назвал бы скорее это группировками. То есть, конечно, Зубков с Сердюковым представляют собой одну из серьезных группировок, которые примыкают, очевидно, и некоторые другие менее значимые фигуры. Хорошо известна сеченская группировка, которая огромную роль играет, по крайней мере, с 2003 года, с начала дела ЮКОСа. Какое-то время казалось, что можно писать со счетов Медведева, но он теперь становится президентом и, естественно, будет формировать свою команду, тем более, что многие из тех, с кем он учился и работал, уже втягиваются во власть. Вот такое ставшее популярным в России выражение «у Кремля много башен и идет борьба между различными башнями» сегодня становится все более актуальным.
Чуть подробнее о группировке Зубкова-Сердюкова. Кого они представляют, кто за ними стоит, чьи это деньги?
Я не думаю, что здесь можно говорить о том, что в России какая-то группировка представляет какие-то элитные силы, какие-то слои общества. В России власть абсолютно авторитарная и полностью держится на авторитете лично президента. Поскольку президент не может управлять в одиночку, вокруг него формируются из его приближенных различные группировки. Нельзя говорить, что Сечин, скажем, представляет именно силовиков. Между силовиками, связанными с Сечиным, и силовиками, которые против Сечина, возникают довольно острые конфликты. И знаменитые письма генерала Черкесова, которые намекают на то, что некоторые силовики слишком много бизнесом занимаются, как раз об этом свидетельствуют. Что касается Зубкова-Сердюкова, то, похоже, они сегодня стараются примыкать к сеченской группировки, и именно это делает их достаточно серьезной силой, противостоящей, с одной стороны, Медведеву, с другой стороны, тем силовикам, которые связаны с Черкесовым.
Не первый год уже происходит перемещение петербургских чиновников, политиков, бизнесменов из вашего города в Москву, и кажется, что кадровый потенциал города на Неве совершенно неисчерпаем. У вас, как у жителя Петербурга, какие чувства это вызывает?
Это стыдно за тот кадровый потенциал, который идет сегодня в Москву, потому что эти люди часто делают не полезные для страны вещи, а, так сказать, приватизируют кусочек государства. Ну вот пример Медведева показывает, что потенциал неисчерпаем. Скажем, Путин втянул тех, с кем он работал в госбезопасности, в мэрии Собчака или с кем он в кооперативе «Озеро» состоял, Медведев активно втягивает своих однокурсников. Человек 5 уже из однокурсников Медведева, это только вот то, что мне известно, занимают довольно серьезные посты в Москве. Естественно, став президентом, он наверняка часть из этих людей еще продвинет и кого-то еще втянет.
То есть вы думаете, что такая реконфигурация власти, которая была начата при Владимире Путине, при Медведеве продолжится? Еще больше выходцев из Питера окажутся в Москве?
Поскольку сегодняшняя российская политика не связана с борьбой политических партий и борьбой идей, у власть имущих нет другого способа составлять команды, кроме как опираясь на тех, с кем учился, работал, на личных друзей и тому подобное. Понятие единомышленники сегодня просто в России не существует, поскольку выяснить, в чем состоит эта единая мысль, люди не могут. Единая мысль у каждого – это только верность плану Путина. И поэтому каждый втягивает просто свою собственную группировку, основанную на личных связях.
А вы можете предположить, как сложится судьба министра обороны Анатолия Сердюкова в первое время пребывания у власти Дмитрия Медведева? Понятно, что Путин возглавит правительство, Зубков уйдет на пенсию или получит какую-то синекуру достаточно хлебную. Как будет с Сердюковым? Он усидит или его заменит человек Медведева?
Те члены правительства, которые не связаны с силовым блоком, они при Путине будут работать. А что касается силового блока и Министерства иностранных дел, которые традиционно подчинялись в России президенту, да, до президента генсеку, а до генсека царю, здесь все будет зависеть от того, сможет ли Путин и захочет ли Путин подчинить эти структуры себе. Если, скажем, они теперь начнут замыкаться на премьер-министра через специального вице-премьера по силовому блоку, а разговоры о том, что такого рода пост появляется, сегодня ходят, тогда Сердюков, конечно, останется, Путин не будет менять своего недавнего назначенца. Если же силовики будут замкнуты на президента, то здесь, конечно, возможны серьезные перестановки кадровые, может быть, даже очень серьезные, чуть ли не стопроцентные. Но, думаю, этот вариант все-таки сегодня менее вероятен, чем первый.
Как вы думаете, удастся ли Сердюкову победить генералов?
Если говорить о серьезных реформах, то пока что нету желания победить генералов ни у кого из гражданских лиц, и сами генералы не хотят побеждать этих гражданских. Что же касается просто отдельных кадровых разборок, то, похоже, Балуевский действительно уйдет на пенсию, тем более, что он уже этого возраста достиг. Очевидно, Сердюков сможет на его место поставить фигуру более ему близкую. Насколько это будет победа Сердюкова над генералами, я думаю, такая постановка вопроса все-таки не совсем верна, поскольку одна часть генералов сменится другой частью генералов, которых Сердюков лучше чувствует.
Одна башня сменит другую.
Ну, это даже такие отдельные кирпичики из башни, я бы так сказал.
Взаимоотношения группировок в российской политике. Петербургский политический эксперт Дмитрий Травин.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Заслуживает ли из-за репрессий в Тибете Пекинская Олимпиада бойкота мировыми демократиями, подобного бойкоту Московской Олимпиады 80? Об этом беседуем с Владимиром Буковским и Николаем Храмовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск за понедельник, 24 марта. Таганский суд Москвы сегодня приговорил на срок от 1,5 до 2,5 лет лишения свободы 7 членов запрещенной в России национал-большевистской партии. У зала суда работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Медведеву 2,6, Попкову 2,3, Макарову 2, сейчас Елизарову 1,6, Боровской 2, Титов 2,3, Медведев 2,6, Магомедов 2,3.
Результаты сегодняшнего суда над национал-большевиками сразу после вынесения приговора зачитал у здания Таганского суда адвокат Дмитрий Аграновский. Поддержать своих сторонников в суд приехал сам Эдуард Лимонов. Часть его молодых последователей к тому времени уже толпилась на улице, всего около 50 человек. В зал, где должно было состояться заседание, их не пускала милиция. На Таганской улице друг друга с интервалом в 1 час меняли участники одиночного пикета с плакатом «Свободу политзаключенным». Пресс-секретарь нацболов Александр Аверин.
Наши товарищи, 7 человек, уже почти 2 года сидят в тюрьме за то, что случилось в Таганском суда в апреле 2006 года. Я сам был здесь, у нас было заседание суда, когда группировка местная осуществила очередное нападение на нацболов. Нападение было отражено, подавших сдали в милицию. Их оттуда увезли в суд административный. Им суд, в общем-то, постановил 500 рублей штраф каждому выплатить. В общем-то, это завершилось. А спустя месяц, в общем-то, перевернулось все с ног на голову. Ребята обвинили в том, что они избили мирно прогуливающихся прохожих из Подмосковья, вот это суда. То есть, как-то здесь случайно, все как один. То есть, кто-то покупает карбюратор, кто-то заходит средства с девушкой, которая не пришла почему-то. Но очевидно, что все это дело абсолютно сфабрикованное и является наказанием московским нацболом за политическую активность.
13 апреля 2006 года около 40 человек напали на национал-большевиков, которые пришли все в тот же Таганский суд. В нем рассматривался иск Эдуарда Лимонова к Министерству юстиции России, которое лишило регистрации национал-большевистскую партию, после чего она стала, по сути, запрещенной. Во время этой драки активно использовались камни, травматическое оружие и палки. Запрещенный НБП уверены, что драку спровоцировали члены молодежного подмосковного прокремлевского движения «Местные». Через месяц после этого инцидента против лимоновцев Романа Попкова, Елены Боровской, Алексея Макарова, Назира Магомедова, Сергея Медведева, Владимира Титова и Дмитрия Елизарова неожиданно возбудили уголовные дела по статье «Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия». Своих коллег по коалиции «Другая Россия» к Таганскому суду приехал поддержать лидер молодежного движения «Смена» Николай Ляскин.
Но здесь я, чтобы выразить свое недовольство всей этой системой нелепой, всем этим абсурдом, которым хотят показать, что если вы будете против режима, ну, я надеюсь, что люди опять увидят это все и будут больше и больше приходить на все такие мероприятия. Я надеюсь, что судья может одуматься и даст какие-нибудь нормальные сроки, может быть, условно одуматься, может быть, вообще прекратить. Но, честно говоря, в это слабо верится. Ну, действительно, это показательный процесс. То есть тут нечего скрывать, чтобы все, кто здесь стоит, все, кто будет смотреть телевизор, все, кто будет смотреть, читать новостей журналы, чтобы подумали 50 раз, что заниматься ли оппозиционной деятельностью или нет.
Адвокат лимоновцев Дмитрий Аграновский.
Абсолютно недоволен. Обжаловать обязательно будем. И сидят они только потому, что это диссиденты, узники совести. Посадили их, потому что они активисты. Они ни в чем не виноваты.
Совсем по-другому решение суда оценил Эдуард Лимонов. Хотя без критики нынешней власти, конечно же, не обошлось.
Ну, не отсидели, но уже осталось-то месяц, в общем, сидеть всем. Конечно, все это несправедливо, ясно. Но в этих условиях, в которых вот это все происходило, то это наилучшее. Я, честно говоря, думал, ну, год сбросят, сколько прокурор запросил. А там он запросил от 3 до 5 лет. Я бы на их месте, не знаю, будут они подавать касацию, я бы не подавал. Потому что, не дай бог, еще чего-нибудь. Если бы уж хотели драку, так сказать, расследовать, да, как они вот делают вид, то хотя бы другую сторону кого-то осудили, да. Это тоже было бы несправедливо, потому что они на нас напали. Но было бы чуть справедливее.
Завершили сегодняшнее 3-часовое дежурство у Таганского суда Москвы нацболы по сложившейся традиции. На крыше соседнего жилого дома появились 4 человека. Они зажгли фальшфайеры и растянули длинную растяжку с надписью «Свободу нацболам». О нынешней роли запрещенных национал-большевиков «Радио Свобода» рассказывает политолог, руководитель аналитического центра «Меркатор» Дмитрий Орешкин.
Власть в своем взаимодействии с нацболами явно перегибает палку. И происходит то, что называется стихийным перепозиционированием. Еще 5 лет назад нацболы были, ну, левые отморозки с хорошо выраженными замашками паны, которая метала яйца там в кого-то, пачкала майонезом, готова была громить Макдональдс. В процессе этой жизнедеятельности власть так начала их преследовать, что они в глазах общественного мнения из, в общем-то, маргинальных и не сильно умных хулиганов превращаются в носителей какой-то альтернативной идеологии. То есть получается, что власть с ними взаимодействует почти на равных, рассматривает их почти как серьезного противника. Если это действительно чистой воды хулиганство, да еще не очень понятно, кто первый начал, кто кому отвечал и так далее, то не будь в этом деле политической составляющей, я думаю, обошлось бы, ну, может быть, условным сроком или что-то около того, потому что опыт показывает, что особенно по первому разу до молодых людей стараются не засуживать. Их хотят не просто осудить, уж там, не знаю, праведно или неправедно, но еще и сломать, публично наказать. И в этом смысле большая, сильная власть, у которой полно милиции, ОМОНа и так далее, выступает с этими, в общем-то, достаточно тщедушными ребятами, у которых, кстати, нет боевых организаций, в отличие от всякого рода нацистов и так далее. Так вот, вот она выступает с ними как с силой, которую надо сломить, которую надо подчинить, которую надо запугать. Лимонов, мне кажется, стоит той самой власти, с которой он бодается. На самом деле, решение проблемы не в том, чтобы там повесить лозунг против Путина где-нибудь в приемной Кремля. Молодых ребят, которые всего-навсего хотят политической альтернативы, которые вовсе не хотят силовым образом изменить политическую структуру, власть превращает в политических борцов в матерых.
Рассказывал политолог Дмитрий Орешкин. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за понедельник, 24 марта. И вот главные темы второй половины этого часа. ЕС в полном составе войдет в политическую организацию средиземноморских стран. В Тбилиси выносят приговор опальному политику Георгию Круашвили. Центральный дом художника на Крымском валу в Москве может быть закрыт. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На Зране при взрыве пострадали 5 человек, в том числе 3 милиционера, сообщил корреспондент «Радио Свобода». Машина сотрудника Назрановского управления внутренних дел взорвалась, когда он попытался ее открыть. 7 членов запрещенной в России национал-большевистской партии приговорены к лишению свободы на сроки от 1,5 до 2,5 лет. Таганский суд Москвы признал их виновными в хулиганстве. Среди получивших наибольший срок – бывший лидер московского отделения НБП Роман Попков. Надежда на спасение 18 украинских моряков с судна, затонувшего у берегов Гонконга, по словам спасателей, остается все меньше. В субботу вечером украинское судно столкнулось с китайским сухогрузом, 7 членов экипажа удалось спасти. На суде в Тбилиси обвинитель потребовал для экс-министра обороны Грузии Ираклия Акруашвили 13 лет лишения свободы. Акруашвили обвиняется по нескольким статьям, в том числе во взяточничестве, отмывании денег и злоупотреблении служебным положением. Дипломатический конфликт между США и Белоруссией набирает обороты. В понедельник Минск покинули около 15 американских дипломатов, а государственное телевидение сообщило о раскрытии американской шпионской сети. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об отправке гуманитарной помощи в сербские районы Косово. Сербские лидеры края обратились к Москве с просьбой поставить медикаменты, медицинскую технику и продовольствие. Число военнослужащих США, погибших в Ираке за 5 лет с начала военной операции, достигло 4000. Эти данные обнародовали Пентагон и независимые эксперты. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала Китай проводить более взвешенную политику в отношении Тибета и начать диалог с тибетским духовным лидером Далай-ламой.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Понедельник, 24 марта. Во многих европейских, азиатских и североафриканских странах обсуждают новый гигантский политический проект. Проект создания Средиземноморского союза, членами которого станут около 40 государств. Учредительная встреча нового объединения должна состояться в июле. Инициатором возникновения такого союза под эгидой Парижа выступала Франция. Однако в итоге эта политическая концепция обрела иную конфигурацию. Из Парижа сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Руткевич.
Идея создания Средиземноморского союза была выдвинута президентом Саркози еще в ходе его предвыборной кампании в прошлом году. И вот теперь в Брюсселе она была одобрена всеми его коллегами по Евросоюзу. Однако изначальный проект Саркози претерпел серьезные изменения. Французский президент хотел создать структуру, в которую вошли бы только страны, имеющие выход к Средиземному морю. Финансирование это объединение должно было получать от Еврокомиссии. В таком союзе Франция заняла бы лидирующее положение. Но проект Саркози совсем не понравился многим странам Евросоюза, в первую очередь Германии. Так что после оживленных дебатов было решено придать Средиземноморскому союзу новые очертания, включив в его состав не только средиземноморские страны, но и все 27 государств ЕС. Так что всего в Средиземноморский союз будет входить 39 участников. Подробнее о перспективах и задачах этой структуры рассказывает Ален Леруа, глава французской миссии по созданию Средиземноморского союза. 13 июля в Париже состоится первый съезд стран Средиземноморского союза, на который приглашены руководители всех 39 входящих в него стран. Мы рассчитываем, что на этом съезде деятельности союза будет дан мощный политический импульс. Я хочу подчеркнуть, что отношения в этом объединении будут полностью равноправными. Страны севера и юга будут общаться на равных. Евросоюз не станет навязывать свое мнение менее развитым экономически странам юга. Мы хотим реализовывать конкретные проекты. И это главное преимущество перед так называемым «Барселонским процессом», начатым в 1995 году, но малорезультативным. Среди предусмотренных нами проектов – природоохранные меры, строительство электростанций и эксплуатация альтернативных источников энергии, улучшение водоснабжения, обмен в научной и университетской сферах и так далее. Мы добьемся большей результативности за счет того, что к проектам будет привлечен частный капитал. Очень многие предприятия с появлением Союза хотят инвестировать в страны Средиземноморья, которые раньше казались им ненадежными. И это участие частного капитала неоценимо. В Средиземноморский союз войдут страны и регионы, которые между собой враждуют. Израиль, Палестина, Ливан, Египет. Не помешает ли эта вражда работе союза? Разумеется, проще работать в регионе, где царит мир. Но мы решили начать сотрудничество, не дожидаясь, пока конфликты будут улажены. Новые проекты, готовящиеся в рамках Союза, необходимы населению средиземноморских стран. Они дадут им возможность получить работу. Ведь чтобы поддержать занятость хотя бы на том же уровне, что и сейчас, в ближайшие 15 лет в регионе понадобится создать 40 миллионов рабочих мест. И, возможно, сотрудничество в экономической сфере в конце концов приведет к сближению в сфере политической. Создавая Средиземноморский союз, мы исходим из той же идеи, из которой исходили основатели Европейского союза 50 лет назад. Работать сообща в общих интересах. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свободы.
Планы Саркози возглавить новую организацию сорвались из-за вмешательства на последнем этапе переговоров канцлера Германии Ангела Меркель. Во многих странах ЕС ее называют теперь спасительницей престижа Европейского Союза. Однако сама концепция создания новой аморфной политической организации в Германии воспринята по-разному. Из Берлина сообщает корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Комментируя попытку Николя Саркози действовать в одиночку и конечный результат его усилий, политолог Дорис Симон была полна оптимизма. Раньше подобные действия в одиночку могли бы привести к дипломатическим осложнениям. Предложение французского президента создать руководимый Францией Средиземноморский региональный союз не было ни с кем согласовано и не вписывалось в концепцию Евросоюза. Но Евросоюз ныне достаточно крепок, чтобы то и дело возможные идеи извержения французского президента вовремя и без лишнего шума обезвреживать. Канцлер Германии и ее помощники так согнули идею Саркози, что она теперь встроена в концепцию ЕС, и это экономит здоровье европейским политикам, так как повод для особого возбуждения исчез быстро. Комментарий другого политолога Урсулы Вельтер был полон тревоги. Объяснить происшедшее только грубым моторным стилем действий Саркози было бы слишком просто. В Париже должно было быть известно, что инициатива такого масштаба может быть успешной только в союзе с таким партнером, как Германия. Почему же тогда Елисейский дворец не ввел в действие свой эхолот раньше? И почему делал вид, что не видит сопротивления Берлина? Ведь то, что Ангела Меркель после ее мучительных сражений за единство европейцев не потерпит никаких поводов для раскола, было ясно каждому европейскому политику. Почему же тогда Саркози разыграл этот сценарий? Старые программы по партнерству Евросоюза со странами Средиземноморья разветвлены и трудно обозримы, а многочисленные организации под одной крышей часто мешают друг другу. Франция рискнула на противопоставление себя другим, потому что национальное тщеславие и желание большего суверенитета были сильнее, чем дух сообщества. Пока саммит в Брюсселе загнал стакан джина в бутылку и попытался создать впечатление, что это был единичный особый случай и уж никак не прецедент. Но именно в этом-то и можно усомниться. Центробежные силы в ядре, которым до сих пор считалось немецко-французское партнерство, опаснее, чем польское поигрывание мускулами в Лиссабонском ратификационном процессе или чешское упрямство в визовых вопросах. Президент Франции способен меняться, он сдает позиции, если того требует ситуация, но повода трубить отбой нет. От французской средиземноморской инициативы остался неприятный привкус. Попытки саммита в Брюсселе успокоить европейское общественное мнение никого не могут обмануть, потому что когда утрачивается рефлекс поиска решений центральных проблем Евросоюза, то это значит, что что-то не так, и не только в стиле. Говорила немецкий политолог Урсула Вельтер. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это время свободы. Итоговый выпуск за понедельник, 24 марта. На суде в Тбилиси сегодня обвинитель потребовал для экс-министра обороны Грузии Ираклия Круашвили 13 лет лишения свободы. Приговор вынести, правда, не успели. Подсудимого на процессе нет, а Круашвили находится во Франции, где в середине апреля должен состояться суд по вопросу об экстрадиции политика в Грузию. Миграционная служба Франции рассматривает просьбу о Круашвили о предоставлении ему политического убежища. Из Тбилиси корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Бывший министр обороны, бывший глава МВД и бывший генеральный прокурор Грузии Ираклио Круашвили был арестован в сентябре прошлого года по обвинению в вымогательстве и служебной халатности. Незадолго до ареста он обвинил президента Саакашвили в совершении тяжких преступлений, в том числе организации политических убийств. Именно сенсационное выступление Круашвили послужило толчком к началу массовых акций протеста, завершившихся столкновениями с полицией 7 ноября и введением чрезвычайного положения. Однако почти сразу после ареста Круашвили покаялся и отрекся от своих обвинений в адрес президента Саакашвили. Затем он объяснил свое покаяние психологическим давлением, которое, по некоторым данным, проявилось в угрозе посадить его в камеру к тем бывшим чиновникам и бизнесменам, которых он сам арестовывал в бытность генеральным прокурором. После покаяния, вызвавшего шок у его сторонников, Круашвили был выпущен из тюрьмы под залог в 6 миллионов долларов, уехал в Париж и уже в интервью на фоне Эйфелевой башни вновь повторил свои обвинения в адрес Михаила Саакашвили. Более того, Круашвили обвинил оппозицию в непоследовательности и чрезмерной уступчивости властям. То, что Саакашвили превратил Грузию в собственную лавку, есть результат непоследовательности оппозиции и начала диалога с властями. А ведь народ требовал радикализма. Саакашвили не выполнил ни одного своего обещания. На днях абхазы сбили наш беспилотный самолет стоимостью в 12 миллионов долларов. Как же и чем же он собирается возвращать Абхазию? Адвокат экс-министра обороны Эка Бесели убеждена, что вердикт суда будет обвинительным. Однако, по ее мнению, это только поможет Круашвили получить политическое убежище во Франции.
Я уверена, что это будет политическое решение. У нас нет никаких надежд, что приговор будет справедливым и законным. То есть мы ожидаем, что приговор будет тот же такова, какова отношение государства Круашвили. Наверное, это будет до 15 лет.
Соратники Ираклия Круашвили убеждены, что цель грузинских властей – помешать бывшему высокопоставленному чиновнику принять участие в предстоящих в мае парламентских выборах. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Многие эксперты полагают, что судебный процесс над Круашвили даже в отсутствии обвиняемого еще больше маргинализует этого политика и лишит его остатка влияния на грузинской политической сцене. Об этом я беседовал с известным тбилисским политическим экспертом, обозревателем грузинской службы Радио Свобода Коба Иликликадзе.
Вот с политической точки зрения вам понятно, зачем грузинской власти осудить Круашвили в его отсутствии? Не лучше ли просто, ну вот его выдавили из страны, он там где-то будет политэмигрантом и все?
Ираклий Круашвили под залог находился дома.
режима, и он не должен покинуть территорию Грузии, так как мы инкриминировалось несколько тяжких преступлений, в том числе кража государственного имущества в особо крупных масштабах. Так что после того, как он покинул территорию Грузии, формально грузинское правосудие имеет право осудить лицо без его присутствия. Тем более, что в этом деле проходит бывший спикер, парламентский советник президента Грузии Дмитрий Квиташвили, который присутствует на заседании суда и дал показания против Квиташвили. А что касается политического составляющего, сложно сразу ответить, потому что видно, что Ираклий Квиташвили до сих пор является одним из очень нежелательных оппонентов лично президента Саакашвили. В этом все убедились после его вот последнего телеинтервью 20 марта, где Квиташвили повторил все эти обвинения против Михаила Саакашвили, ну, назвал его уже энергетическим вампиром. Ираклий Квиташвили даже на расстоянии считается очень нежелательным и очень опасным противником для Саакашвили. Ираклий Квиташвили сказал, что вот этот суд не имеет никакого значения, потому что в Грузии нет свободных судов и так далее, что правосудия не существует. И после этого, естественно, ни у кого нет уже малейшего сомнения, что после вот последних его высказываний Ираклий Квиташвили дадут самый высокий, так сказать, срок.
За несколько дней до политической конференции, очень важный для Грузии этот процесс, речь идет о саммите НАТО в Бухаресте, на котором Грузия ожидает, ну, фактического приглашения для начала процесса вступления в НАТО. События осенние в вашей стране были по-разному очень интерпретированы на Западе. Далеко не всем нравилось, как вел себя Саакашвили. Вы понимаете, почему грузинские власти именно сейчас, накануне такого важного для себя события, фактически подставили себя, начав этот процесс, который вызовет наверняка неоднозначные очень оценки?
Вопросы о Квиташвили все ясно, потому что, ну, человек, министр, который ходил в окружении Михаила Саакашвили, он необузданно ругает власть, находясь в изгнании. Я не думаю, что со стороны западных политиков это выглядело бы как бы как-то устрашающе и как показатель того, что в Грузии отсутствие демократии. Ведь Ираклий Квиташвили сам свою бытность министра обороны и министра внутренних дел зарекомендовал себя как ястреба, который использовал все методы давления и над инакомыслящими офицерами, и над представителями медиа. Так что я думаю, что за Ираклия Квиташвили никто, так сказать, Грузию не будет жестоко критиковать. Другое дело, это ноябрьские трагические события.
Но, тем не менее, некоторые обозреватели считают, что сам факт этого процесса повышает шансы на то, что Квиташвили теперь получит политическое убежище на Западе. Не легче ли было тогда Грузии добиваться просто его выдачи у Франции?
Как раз Грузия и до сих пор это старается, чтобы его экстрадировали. Между прочим, об этом сам Квиташвили заявил, что власти применяют все дипломатические меры, чтобы осуществить это желание. А с другой стороны, ведь дело против Квиташвили было возбуждено в ноябре еще прошлого года. Но он потом скрылся, или ему дали скрыться. Это, между прочим, тоже загадка власти Грузии, как он все-таки человек, находясь почти в домашнем аресте, мог выйти или въехать из страны. Естественно, ваш вопрос логичный, почему власти Грузии создали себе дополнительные трудности. Но, наверное, в Саакашвили есть такой, знаете, вот менталитет, создавать себе проблемы, потом передавать это героически и получить еще за это аплодисменты. Ну, что поделаете, мы живем в такой стране под таким правительством.
Есть ли какой-то публичный интерес к тому, что происходит в зале суда?
Публичного интереса почти отсутствует, потому что сейчас все внимание фокусировано на события, происходящие перед домом правительства, где уже 15 дней голодует сразу 10 депутатов. Сама вот фигура Ираклия Квиташвили теряет, все больше теряет авторитет и влияние в Грузии.
Грузинский политический комментатор Коба Ликликадзе о судебном процессе над бывшим министром обороны республики Георгием Квиташвили. Через несколько минут представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня это греческая актриса Мария Навплиоту. Она сегодня зажгла на торжественной церемонии «Олимпийский огонь». Компания «НТК» готова построить на месте Центрального дома художника на Крымском валу коммерческий жилой комплекс «Апельсин». Перехожу я к другой актуальной теме дня. Об этой идее собственники здания узнали 12 марта, когда проект был представлен на международной выставке. Собственники Государственной Третьяковской галереи, Конфедерация художников опубликовали открытое письмо против планов «НТК». На теме работала корреспондент «Свободы» Вера Володина.
Ответов на свое открытое письмо руководство Третьяковской галереи и Международной конфедерации союзов художников еще не получили. А ждут они, что в дело вмешаются федеральные власти, и свою позицию объяснит руководство ЗАО «НТЭК», говорит глава конфедерации художников Масуд Фаткулин.
Оживленнейшим образом пресса обсуждает, и пока вот мы можем только из сообщений прессы, потому что напрямую к нам ни один представитель НТЭК не обращался.
Ирина Лебедева, заместитель директора Третьяковской галереи по научной работе.
Хотелось бы понять, а как вообще предполагалось реализовать это все? Ведь все-таки это дорогостоящий проект, правда? И идея такая, ну, может быть, она и интересна, и необычна, но ведь для того, чтобы эту идею даже на уровне создания проекта, значит, предполагалось, что это можно сделать. Вот это как-то не укладывается в голове.
В ответ на поиски комментариев в пресс-службе компании «НТЭК» мне сообщили, что руководство непрерывно участвует в совещаниях по следам этой реакции на проект и предложили воспользоваться заявлением, распространенным РИА Новости, в котором руководитель пресс-службы Геннадий Теребков объяснил, что их планы возможны только после проведения конкурса на реконструкцию ЦДХ, для участия в котором компания готова представить свой концепт-проект «Апельсин». Процитирую далее. «Текущее состояние здания ЦДХ не позволяет ему полноценно выполнять функции современного культурного центра. Его внешний вид дисгармонирует с обликом мировой столицы. Обоснованная идея возведения комплекса, в котором огромная роль отводится просторному музею, оборудованному на самом современном уровне, на месте существующего здания выставочного центра, морально и физически устаревшего. Тем не менее, собственники здания продолжают изумляться такой последовательности. Сначала проект, объединивший музей с гостиничным комплексом, потом возможное объявление конкурса. Ирина Лебедева.
Но сама идея, что так можно сделать государственный национальный музей, соединить с жильем и комплексом гостиничным, она вообще-то как-то поражает. Третьяковская галерея – это один из немногих больших музеев национального искусства. Их, собственно, два. В Москве – Третьяковская галерея, в Петербурге – Русский музей. Это наше национальное достояние. Судьбу национального достояния нужно решать на уровне правительства и вообще как-то очень серьезно к этому подходить. Здесь хранится почти половина собрания Третьяковской галереи, связанной с искусством 20-го, теперь уже 21-го века. Что в мае прошлого года мы сделали новый вариант постоянной экспозиции – единственный в России.
Масуд Фаткулин.
Нам все юристы, правоведы говорят, что когда есть собственники, в первую очередь регулируется вопрос сначала с ними. Мы законным образом занимаем и земельный участок, и являемся законными собственниками. У нас самый надежный статус собственников, потому что в свое время это на средства художников строилось, и мы законные владельцы этого здания. Если у нас все время говорят, что у нас правовое государство, надо решать в правовом поле, мы не против, естественно, реконструкции, но в каком виде? Сохранением профиля, как выставочного комплекса, сохранением нашего здесь присутствия, не в меньшем объеме, а может быть большим, улучшенным.
Обеспокоенные судьбой ЦДХ ждут реакции чиновников ведомств культуры федерального уровня. Ирина Владимировна опасается, что приоритет культурных и духовных ценностей декларируется с известной степенью лицемерия, если вот таким образом решается судьба музея и дома художника.
Не уважаем ни собственное искусство, ни собственные национальные традиции, не те богатства, которые у нас есть, если возникает такая идея. Вот что удручает. Если возникает идея реконструкции, то может идти речь только о реконструкции музея. И это должен быть какой-то государственный проект. Но никак не проект, который предполагает снос этого здания и на его месте постройку нового с другими целями.
Здание на Крымском валу находится в долевой собственности. 60% принадлежит Третьяковской галерее, 40% – Международной конфедерации союзов художников. Договор аренды земли с Москомземом у конфедерации заключен до 2025 года, у Третьяковской галереи он бессрочный. В открытом письме оба уважаемых учреждения выражают, цитирую, «крайнюю озабоченность в связи с появившейся информацией о том, что на месте действующего Центрального дома художника ЗАО «НТЭКО» предполагает осуществить проект практически коммерческого жилого комплекса». Для «Радио Свободы» Вера Володина, Москва.
Как всегда в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» сообщение о жизни средств массовой информации. Российские следственные органы отказались возбудить уголовное дело по факту смерти заместителя главного редактора «Новой газеты» депутата Государственной Думы Юрия Щекочихина, скончавшегося летом 2003 года при странных обстоятельствах. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Он умирал стремительно и страшно, пишет в сегодняшней редакционной статье шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Собянин. Соколов. За две недели превратился в глубокого старика. Волосы выпадали клоками, с тела сошла кожа. Один за другим отказывали внутренние органы. Врачи в коридорах Кремлевки шептались о том, что его отравили. Судмедэксперты в частных беседах говорили то же самое. Однако все ставили свои подписи под официальными документами, подтверждавшими естественный характер смерти. Родственникам историю болезни не показали, сославшись на врачебную тайну. В ответ на настойчивые требования Юриной мамы раздавались телефонные звонки с рекомендациями «не лезь». Прошло без малого 5 лет. Все это время мы апеллировали государству, пытаясь заставить его провести расследование. Выводы третьей по счету и начатой перед выборами доследственной проверки оказались банальны. Подобные отписки в разных вариациях мы уже читали и в 2003 году, и в 2006. Щекочихин Юрий Петрович скончался вследствие весьма редкой болезни – синдрома Лайла. И только то очевидно, что болезнь эта избирательного действия. Она поражает человека именно тогда, когда он мешает очень многим делать большие деньги. В 2002-2003 годах он занимался расследованиями, которые затрагивали интересы коррупционеров высочайшего уровня, министров и руководителей спецслужб. Эти уголовные дела, которым в свое время не дал заглохнуть в недрах прокуратуры именно Щекочихин, до сих пор сотрясают основы криминальной российской власти. Дело министра Адамова, дело об отмывании денег через Bank of New York, чудовищная по масштабам контрабанда, в которой увязли руководители силовых структур, дело трех китов и еще с десяток других. Это была выдержка из статьи шеф-редактора «Новой газеты» Сергея Соколова. У микрофона «Радио Свобода» адвокат, бывший старший следователь прокуратур субъекта Федерации Владимир Волков.
Это меня настораживает, во-первых, как это так родственникам не допускают до изучения дела раз, в котором есть заключение медэкспертов, и его история болезни должна быть. Второе, это о его симптомах, его диагнозе. Я вот сам из города Красноярск-26, Железногорск, и вот эти вот симптомы его болезни, это очень похоже на то, что человек получил сильное лучевое воздействие. А где он его мог получить? Понятно, только криминальным путем, потому что в Москве ведь нет таких источников. Реактор разрушился, и он получил такое заражение. Лично мои подозрения к его смерти причастны, во-первых, спецслужб, во-вторых, или даже во-первых, власть. Он очень был неудобный человек, очень резкий был человек. Я с ним был знаком с 92 года, когда он был корреспондентом литературной газеты. Много говорили, ну, понятно, какие-то годы были тяжелые. А журналистам надо добиваться сотоварищем, чтобы парламент принял решение о расследовании этого дела. Я готов предложить свои услуги и думаю, что не отказался бы и от изучения всех материалов, во-первых, дела, раз. Во-вторых, о постановке вопроса об эксгумации тела и проведении исследования костных и прочих тканей, которые остались. Тогда только можно будет говорить о чем. Но здесь единственное, что надо выбрать экспертов порядочных.
Мертвый Щекочихин по-прежнему опасен, так же опасен, как и живой. Именно поэтому отказывают в третий раз уже в возбуждении,
да,
уголовного дела.
Патологоанатомы, если установят, что человек действительно, значит, получил лучевую или какую-то болезнь, а это значит криминал, то ясно станет и понятно, что его уничтожили спецслужбы по заданию, конечно, власти.
Вывел адвокат, бывший старший следователь прокуратуры субъекта Федерации Владимир Волков. Тайна смерти Юрия Щекочихина. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 24 марта – греческая актриса Мария Навплиоту. Она сыграла роль верховной жрицы храма Гера на сегодняшней церемонии зажжения Олимпийского огня «Игр-2008». Эстафета Олимпийского огня протяженностью 137 тысяч километров продлится 130 дней. Сегодняшнюю церемонию в Олимпии охраняли около 1000 полицейских. Однако во время выступления главы Китайского Олимпийского комитета к трибуне все-таки прорвался участник движения в поддержку Тибета. Международный Олимпийский комитет считает, что проведение игр в Китае, который подвергается критике за нарушение прав человека, в том числе за подавление выступлений в Тибете, позволит повысить стандарты демократии в этой стране. Мария Навплиоту родилась в 1969 году в Афинах, училась искусству классического танца в Афинах и Ленинграде, в кино дебютировала в 1992 году. Сейчас она считается одной из лучших греческих актрис и танцовщиц. Олимпийский факел она по традиции зажгла от солнечных лучей с помощью параболического зеркала. О человеке дня Радио Свобода говорит мой коллега Игорь Померанцев.
В красивой церемонии должны участвовать красивые люди. Актриса и танцовщица Мария Навплиоту – одна из самых красивых женщин Греции. Так что выбор Национального олимпийского комитета Греции едва ли вызвал гнев олимпийских богов. А может быть и вызвал, если боги еще помнят, что женщин на олимпийский стадион не допускали, а нарушительниц могли даже казнить. Этот самый огонь будет в конце концов доставлен в Китай. Правозащитники напоминают, что Китай правонарушитель, что он поощряет бойню в Дарфуре, тогда как по традиции все военные действия на время игр должны быть прекращены. Еще правозащитники напоминают, что Китай пока не догнал в историческом отношении Древнюю Грецию, поскольку греческая цивилизация основывалась на рыночной экономике, демократии и свободном развитии личности. Но что с них правозащитников взять? Разве тот же Китай не продолжает некоторых традиций древних Олимпийских игр? Разве он не берет пример с Одиссея, который, вопреки расхожему мнению о благородстве греко-римской борьбы, во время поединка ловко ударил соперника пяткой по колену и сломал ему ногу? Или другая традиция, имея в виду борьбу без правил, входившую в перечень олимпийских видов спорта. Один из чемпионов ловким ударом прямых пальцев пробил брюшную перегородку и вытащил кишки противника. А скачки на колесницах? Разве поэт Пиндар не описал, как из 40 колесниц, стартовавших в заезде, до финиша добралась лишь одна? Все прочие перевернулись и разбились в дребезги. А, наконец, герой Персей, разве не он, состязаясь в метании диска, по оплошности грохнул любимого дедушку? Напрасно правозащитники рычат на Китай. Да он насмерть стоит за лучшие традиции древних спортсменов-олимпийцев. Но все это не умаляет достоинств самой красивой женщины Греции Марии Навплиоту, верховной жрицы церемонии, разыгранной на руинах античного храма на Пелопоннесе.
У «Человека дня» Радио Свободы говорил Игорь Померанцев. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 24 марта. Над программой работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы оставайтесь на волне свободы, потому что после новостей коллега Дмитрий Волчек, как всегда по понедельникам, с рассказом о заметных событиях в области культуры минувших дней. В сегодняшнем выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» сюжет о некорректные выставки в Еврейском музее Берлина. Не пропустите, всего доброго.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».